Часть четвертая. Они договорились встретиться на скамейке возле университетской библиотеки. Сразу после того, как закончилась его лекция на юридическом факультете, Анда, взглянув на часы, поспешил к месту встречи. Вчера Майи Такана неожиданно позвонила в палату медэкспертизы, и так совпало, что в этот момент Анда опять дежурил. Услышав голос Майи в телефонной трубке, он моментально вспомнил ее лицо. Редко, но случалось, что родственники тех людей, которых он анатомировал, звонили ему на работу, чтобы уточнить причину смерти. Но Майи Такана звонила совсем по другому поводу. Она рассказала, что вечером того же дня, когда состоялась процедура вскрытия, она ушла пораньше с поминок и поехала на квартиру Крюдзи Такаями, чтобы разобрать его неопубликованные рукописи. Она уже почти закончила все разбирать, когда случилось нечто ее обеспокоившее. Майя не стала говорить, что именно произошло, но намекнула, что, возможно, это имеет какое-то отношение к смерти Такаямы. Разумеется, этот рассказ очень заинтересовал Анда, и ему захотелось узнать подробности, но, кроме того, он почувствовал, что ему необходимо снова увидеть эту странным образом очаровавшую его женщину. Он предложил Майи Такана встретиться после его лекции, а она в ответ назначила место встречи. «Встретимся в библиотеке на скамейке под вишней». За все время учебы в университете никто из его тогдашних друзей и знакомых ни разу не предлагал ему встретиться под вишневым деревом. А его будущая жена, которая в то время училась на филологическом факультете, предпочитала встречаться под китайским гинг-го. Он заметил Майи уже издалека. Она сидела на скамейке под вишней. На ней было цветастое платье, и, может быть, поэтому она показалась ему гораздо моложе, чем 10 дней назад в кабинете дежурного судмедэксперта. Анда, держась чуть на расстоянии, прошелся взад-вперед мимо скамейки, чтобы удостовериться, что это действительно Майи. Но женщина сидела, уставившись в книжку, и он никак не мог разглядеть ее лица. Тогда Анда решительно двинулся к ней. Заслышав его нарочито громкие шаги, Майя подняла взгляд от книжки. «Майи Такана, если не ошибаюсь», — полувопросительно сказал Анда, подойдя поближе. Со словами «Спасибо вам за тот день», Майи привстала со скамейки. Было видно, что она смутилась, пытаясь подобрать подходящие слова благодарности. Не так-то просто благодарить врача, который анатомировал любимого тобой человека. Майи взглянула на руки Анда. Тонкие, ловкие пальцы, характерные для людей его профессии, крепко сжимали ручку портфеля. «Не возражайте, если я присяду?» — спросил Анда, и, не дожидаясь ответа, сел рядом с ней на скамейку и положил ногу на ногу. «Вы уже знаете результаты анализа?» Майя произнесла это без всякого выражения. Вместо ответа Анда взглянул на часы и спросил. «Как у вас со временем? Может быть, пойдем выпьем где-нибудь по чашке чая? У меня есть к вам несколько вопросов». Не говоря ни слова, Майя встала со скамейки и одернула подол платья. Майя привела Анда в кафе. Для места студенческих сборищ тут было не так уж шумно. По своей атмосфере оно скорее напоминало небольшой гостиничный ресторанчик. Они сели у окна, из которого видна была улица. Официантка принесла воду и влажные салфетки. «Фруктовое парфе», — сказала Майя, как только официантка подошла к их столику. Она даже на секунду не задумалась перед тем, как сделать заказ. Анда ничего не оставалось, кроме как попросить кофе. Образ нерешительной девушки — 10 дней назад он запомнил Майи именно такой. Рушился прямо на глазах. «Обожаю», — сказала Майя, слегка поведя плечами. Анда вздрогнул, на мгновение подумав, что она говорит о нем, но тут же понял, что речь идет о фруктовом парфе, и рассердился сам на себя. Размечтался, как дурак. Стыдно в моем-то возрасте. Парфе было украшено вафлями, а на самом верху красовалась темная вишенка. Майя, похоже, была неравнодушна к здешнему парфе. Она ела лакомство с крайне сосредоточенным видом, и этим настолько напомнила Анда сына, что он ощутил прилив невыразимой нежности. Так и не притронувшись к кофе, он сидел и любовался тем, как старательно, более подходящего слова и не найдешь, она подносит ложечку с парфе ко рту. Его жена, даже если бы ему и удалось затащить ее сюда, ни за что бы не заказала фруктовое парфе. Скорее всего, она бы попросила лимонный чай и, пожалуйста, без сахара, потому что все время сидела на диете и не позволяла себе ни капли сладкого. Однако Майи, по крайней мере в одежде, казалась страннее его жены, когда та еще была здоровой. После того, как они разъехались, жена настолько исхудала, что Анда не мог на нее смотреть без жалости. Но когда он вспоминал жену, он всегда видел ее лицо таким, каким оно было до их свадьбы, округлое, с мягкими чертами. Майя съела вишенку и, выплюнув косточку на стеклянное, слегка вытянутое блюдце, аккуратно вытерла салфеткой рот. Он никогда раньше не встречал таких женщин. От одного только взгляда на нее ему становилось радостно. Роняя капли растаявшего мороженого на стол, Майя принялась за вафли. Когда с вафлями было покончено, она с задумчивым видом уставилась на остатки взбитых сливок на дне вазочки. «Облизать или не облизать?» было написано у нее на лице. Доев парфе, Майя попросила Анда рассказать ей о методике проведения анализов. Ей хотелось узнать, что произошло с органами Рюди Такаямы после вскрытия. Анда смутился. Его не покидало ощущение, что произошла какая-то ошибка. Он сидел в кафе напротив красивой молодой женщины, которая только что доела фруктовое парфе и должен был объяснять ей, что делают во время лабораторного анализа с вырезанными из трупа органами. Анда попытался сообразить, с чего лучше начать свои объяснения. У него уже был печальный опыт разговора на тему лабораторных анализов с родственниками одного из тех, кого он анатомировал. Эти самые родственники так и не смогли понять, что такое образцы тканей. Как будто он с ними на иностранном языке говорил. Непонятное словосочетание, по-видимому, навело этих людей на мысль о длинных рядах химических колб, внутри которых плавают органы, залитые формалином. И он потратил впустую кучу времени, повторяя по 10 раз одно и то же. Для него самого образцы тканей были такой же привычной вещью, как шариковая ручка для клерка, но обычные люди не имели об этих образцах ни малейшего понятия. Они не знали, как это выглядит, какого это размера, каким образом это получают, и еще оставался миллион вопросов, на которые Анда необходимо было ответить, чтобы хоть немного прояснить ситуацию. Поэтому сейчас Анда решил начать с объяснения про образцы тканей. «Ну, основная работа делается в лаборатории. Сейчас постараюсь объяснить, чтобы было понятно. Сначала вырезается маленький кусочек сердца из того самого места, где было повреждение, в данном случае закупорка артерии. Этот кусочек помещается в формалин. Потом от него отрезается маленький сегмент размером с дольку сашими и заливается парафином. На всякий случай поясню, что парафин — это воск. От этой дольки мы отрезаем микроскопическую пробу, снимаем с нее воск и красим специальным красителем. В итоге получаем образец ткани, который и отправляется в лабораторию. И все, что остается, это ждать результатов. То есть образец ткани — это, по сути дела, крохотный кусочек внутреннего органа, зажатый между двух стеклянных пластинок, я правильно понимаю?
Ну, что-то вроде этого.
И что, так легче делать анализ?
Конечно, легче. Специальный краситель окрашивает ткань таким образом, что под микроскопом становится видна ее клеточная структура, и это значительно облегчает процедуру.
И вы видели?
Я видел. Что я видел?
А, это она о клетках Рюди говорит.
Ее вопрос показался ему немного странным.
Да, перед тем, как отправлять образцы в лабораторию, я на них, конечно же, взглянул.
Ну и как вам показалось? Майя подалась вперед всем телом.
В левой коронарной артерии была закупорка, как раз там, где артерия разветвляется. Кровь перестала поступать к сердцу, и сердце остановилось. Как я уже говорил, мы взяли кольцевидные образцы поврежденной ткани и поместили их под микроскоп. Честно говоря, результаты меня удивили. Обычно сердечный приступ, может быть, вы и сами об этом знаете, происходит из-за потери эластичности кровеносных сосудов. На внутренних стенках артерии откладывается холестерол и другие жиры, от этого артерия постепенно сужается. В конце концов, какая-нибудь из образовавшихся на стенках атеросклеротических бляшек отрывается и перекрывает ток крови, в результате чего и образуется тромб. Но в случае с Рюди закупорка произошла совсем по другой причине, я в этом уверен на 100%.
«Что у него было?» — спросила Майя.
«Опухоль», — без разглагольствований ответил Анда.
«Опухоль?»
«Да. Мы пока еще не выяснили, какие именно клетки образовали эту опухоль. Честно говоря, до этого мне еще ни разу не приходилось видеть саркому на стенке кровеносного сосуда. Короче, у Рюди внутри артерии вздулась непонятная шишка, которая перекрыла ток крови».
«То есть это что-то вроде рака?»
Можно и так сказать, если вам понятней. Только вот проблема заключается в том, что раковая опухоль не развивается внутри кровеносных сосудов. Это невозможно.
А после того, как вы получите результаты анализов, станет ясно, что это за опухоль и откуда она взялась?
Анда с улыбкой покачал головой. Если мы не обнаружим никаких дополнительных симптомов, то вряд ли узнаем причину. Несмотря на торжество научной мысли, даже в таком просвещенном мире, как наш, до сих пор существует множество болезней, причины которых неизвестны. Таких примеров довольно много, а про СПИД я уже и не говорю. Так или иначе, на данный момент нельзя с уверенностью сказать, относятся ли симптомы, обнаруженные у Такаямы, к какому-нибудь известному синдрому или нет. Анда продолжал. Впрочем, есть еще один вариант. Возможно, у Рюди был врожденный дефект коронарной артерии.
Даже человек, ничего не смыслящий в медицине, может себе представить, что с врожденной шишкой в коронарной артерии активные занятия спортом могут быть опасны для жизни.
«Но ведь Такаяма-сенсей», — начала была Майя.
«Знаю, знаю», — перебил ее Анда. «Рюди был отличным спортсменом. Он получил медаль на городской школьной олимпиаде. Если не ошибаюсь, он лучше всех толкнул ядро, так?»
«Да».
«Поэтому трудно поверить, что это врожденная болезнь. Я бы хотел задать вам несколько вопросов, если можно. Рюдзи никогда не жаловался на боль в груди или что-нибудь в этом роде?» После того, как Анда защитил диплом и начал работать, они с Рюдзи практически не общались. Разве что здоровались друг с другом, столкнувшись где-нибудь в университете, но и только. Поэтому сам он при всем желании не смог бы заметить никаких изменений в состоянии здоровья Такаямы.
«Вы знаете, я была знакома с сенсеем всего 2 года».
«Я понимаю. А за эти 2 года он вам ничего такого не говорил?»
«Мне кажется, сенсей был очень здоровым. Гораздо здоровее других. Он даже ни разу не простудился за то время, что я его знала. К тому же, не в его характере было жаловаться. Я думаю, что даже если бы у него что-то болело, он вряд ли бы стал говорить об этом. В любом случае, я ничего такого не замечала».
«Совсем ничего? Может, все-таки что-нибудь?»
«Простите, но, кажется, совсем ничего».
И тут Анда вспомнил, что это не он позвонил Майе, и что встретились они вовсе не для того, чтобы он подробно отчитывался о результатах вскрытия. Это ведь она его позвала, потому что хотела рассказать о том, что произошло на квартире у Такаямы вечером в день поминок.
«Извините, я совсем забыл. Вы, кажется, хотели мне что-то рассказать».
«Да. Но знаете, я не очень уверена в том, что это имеет отношение к смерти сенсея», — нерешительно сказала Майя, очаровательно смутившись.
Анда пристально взглянул на нее, всем своим видом показывая, что ждет продолжения.
10 дней назад вечером я ушла с поминок пораньше и поехала в Восточный Нагано, чтобы разобрать неопубликованные рукописи сенсея. Когда я разбирала его бумаги, вдруг зазвонил телефон. Я не знала, что делать, и в конце концов ответила на звонок. Это был Сакава-сан, школьный друг сенсея.
«Вы с ним знакомы?»
«Да, я видела его один раз. За 4 или 5 дней до смерти сенсея Сакава-сан приходил к нему в гости».
«И что потом?»
«Он не знал, что сенсей умер, и я рассказала ему об этом. Ну, о том, что произошло предыдущим вечером. Асакава-сан страшно разволновался и сказал, что сейчас приедет».
«Куда?»
«К сенсею, на квартиру».
«И он приехал?»
«Да, очень быстро. Гораздо быстрее, чем я думала. Он вошел в квартиру и стал ходить по комнате, заглядывая во все углы. Мне показалось, что он что-то искал. Потом спросил у меня, не заметила ли я чего-нибудь странного. Честно говоря, выглядел он ужасно, как будто его загнали в угол, и он не знает, что теперь делать. Он еще несколько раз спросил у меня, не заметила ли я чего-нибудь необычного в комнате сразу после смерти сенсея, а потом он сказал одну вещь, которая меня очень сильно удивила».
Майя прервалась, чтобы выпить немного воды из стакана.
«А что же он сказал?»
«Я запомнила каждое его слово. Он спросил: вы уверены, что Рюдзи ничего не сказал вам перед смертью? Например, про видеокассету».
«Про видеокассету?» — переспросил Анда.
«Да. Странно, правда?»
Анда подумал, что это действительно должно было прозвучать неожиданно, учитывая, что речь шла о смерти друга. Интересно, почему он спросил про видеокассету? Какое это отношение имеет к Такаяме? «Ну хорошо, а Рюди говорил вам что-нибудь про видеокассету?»
«Нет, ни слова».
«Значит, видеокассета», — пробормотал Анда себе под нос и откинулся на спинку стула. При упоминании этого Асакавы, который появился 10 дней назад, в ту самую субботу, когда проходило вскрытие, Анда почувствовал какую-то неясную тревогу. «Я, конечно, не специалист, но, знаете, если, например, на видеокассету записано что-то ужасающее, то это может вызвать сердечный приступ. Мне показалось, что это вполне...»
«Ну, что вам сказать?»
Анда понял, что так беспокоило Май. Она бы ни за что не решилась на этот разговор, если бы знала наверняка причину смерти Рюдзи Такаямы. Вся эта ситуация напомнила Анда сцену из детективного сериала, который он видел 2-3 дня назад по телевизору. Жена изменяет мужу с одним из его подчиненных. Кто-то узнает об этом, начинает следить за женщиной и снимает на видеокамеру страстную встречу любовников в отеле. Потом видеокассету с этой записью присылают женщине по почте вместе с письменным требованием денег. Получив кассету, женщина вставляет ее в видеомагнитофон у себя дома. Сначала по экрану бегут черно-белые полосы, потом появляется изображение. Обнаженная женщина в объятиях молодого мужчины. Картинка сопровождается протяжными любовными стонами. И тут вдруг героиня сериала понимает, что видит на экране себя. Осознав это, она падает в обморок. Сюжет настолько избитый, что, посмотрев его, Анда почувствовал себя полным идиотом. Запись на видеокассете, которая воздействует одновременно и на зрение, и на слух, может очень сильно воздействовать на нервную систему. При определенных неблагоприятных условиях просмотра, в принципе, возможен и смертельный исход. Но Анда обследовал каждый миллиметр тела Рюдзи Такаямы и даже взял на анализ образцы тканей. Мне кажется, это маловероятно. Не забывайте, что у Рюдзи был тромб в левой коронарной артерии, и, кроме того, вы ведь были с ним знакомы. Разве вы можете себе представить, чтобы он умер от шока, посмотрев видеокассету? На последних словах Анда не смог удержаться от улыбки.
«Не могу».
Майя тоже не сдержалась и тихонько хихикнула. Похоже, что они оба были одинакового мнения о Рюдзи. Такаяма был смелым до безрассудства и оставался невозмутимым при любых обстоятельствах. И такими пустяками, как видеокассета, его так легко не возьмешь. Ни душу, ни тело. «А вы не знаете, как мне связаться с этим Асакавой?»
«Нет, хотя...» — в задумчивости сказала Майя, прикрыв рот рукой. «Мне кажется, я почти уверена, что когда сенсей знакомил нас, он сказал... Казуюки Асакава, корреспондент еженедельника Н.
Казуюки Асакава из еженедельника Н. Анда записал это в свой блокнот. Можно будет позвонить в редакцию и найти там Асакаву. Или, в крайнем случае, узнать его телефонный номер. Скорее всего, мне придется с ним встретиться и поговорить. Заглянув в его блокнот, Май с удивлением сказала.
Вот оно что.
В чем дело? Анда непонимающе взглянул на нее.
«Я не знала, что Казуюки записывается такими иероглифами».
Анда снова посмотрел в свой блокнот. И тут его осенило. Он, совершенно не задумываясь, написал у себя в блокноте один за другим 4 иероглифа. «Аса», «Кава», «Казу», «Юки». Он не сомневался ни секунды, хотя имя Казуюки Асакава можно было записать как минимум 9 разными способами.
«Откуда вы знаете, что Казуюки Асакава пишется именно так?» Глядя на него округлившимися глазами, спросила Майи.
Анда не мог ответить на этот вопрос. Наверное, это было 6-е чувство. Что-то вроде ясновидения. У него появилось и стало крепнуть предчувствие, что очень скоро судьба надолго сведет его с Асакавой.